11 часов 1 минута в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Также это метавселенная «Эхо». Поэтому приветствую всех не только на YouTube, но и в подкастах, и в приложении, на сайте, ну и в самых разных уголках мира. Ну и в первую очередь, конечно же, в Петербурге. В гостях у нас сегодня петербургский политик, депутат Петербургского законодательного собрания, яблочник Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Доброе утро. Рад слышать.
Борис Лазаревич.
Присоединиться к нам. Сейчас посмотрят, послушают или потом.
Всем. Борис Лазаревич, ну вот не могу я не начать с вопроса, как все-таки уже больше года, существенно больше года, год и 100 дней, вам удается, ну, удается, понятно, пока еще как, но как вообще вам работает с депутатом законодательного собрания? То есть, ведь, наверное, работа довольно сильно за это время изменилась. Скажу честно, непонятно, что же можно сделать-то вообще вот в этих условиях, в условиях этой войны или, как ее называют, спецоперации, что же можно сделать депутатам? И до этого-то мало можно было провести каких-то законов, инициатив, да? А теперь-то как-то совсем, наверное, тяжело.
Можно помогать гражданам так же, как и раньше. Да, конечно, крайне трудно провести какие-то законы. Очень редко иногда удается найти такие формулировки, что за них даже голосуют представители всех фракций, и по каким-то городским проблемам принимаются более-менее приличные решения. Но если нас там смотрят в Петербурге, то, наверное, самый последний пример такого рода – это спасение, хотя и временно, от сноса домов в Нарвской заставе, которые должны были пойти под бульдозер, но после длительного общественного сопротивления, после множества встреч с жителями прямо в Нарвской заставе, я туда тоже приезжал, надо сказать, приезжали и руководители других фракций, даже «Единой России», было принято решение до 2029 года это все остановить. Да, таких примеров немного, но ведь есть текущая работа депутата, к которому каждый день обращаются граждане за помощью, просят вмешаться в ситуацию, когда нарушают их права, просят написать запрос, просят обратиться в прокуратуру, просят добиться предоставления того, что им положено по закону, а что им не предоставляют. Вот этим всем я занимался и занимаюсь, начиная с декабря 2011 года, как и депутат законодательного собрания. И в этом плане в моей работе ничего не изменилось. Изменилось другое. Изменилась, конечно, обстановка. Крайне высокой стала цена сказанного слова, потому что мы знаем, что у нас сегодня любое несогласие с происходящим во время спецоперации фактически криминализовано. И я вот обязательно бы хотел бы, чтобы наши слушатели и зрители, даже те, кто не имеет никакого юридического образования, почитали последнее постановление Конституционного суда. Я сейчас в них разбираюсь подробно, но по диагонали, что называется, я посмотреть уже успел. Это чудовищно. Вот называя вещи своими именами, это чудовищно. Это просто сам себе Конституционный суд вбил последний гвоздь в крышку гроба. Потому что государство объявлено конституционной ценностью, а его решение не подлежит мнению.
Да.
Повторяю, это то, чего я не ждал, даже учитывая, какие решения в последнее время принимал Конституционный суд, но что он опустится до такого, мне было неведомо. Но мы же видим, к чему это все приводит на практике. Мы видим, что одна за другой объявляются нежелательными организации, которые занимаются защитой природы, что теперь оказание юридической помощи угрожает основам конституционного строя, хотя в Конституции записано, что каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь, какие бы ни были его политические взгляды. И, конечно, работая в законодательном собрании, выступая, отвечая на вопросы граждан, отвечая на вопросы журналистов, приходится очень тщательно взвешивать каждое слово с учетом вот того силового поля репрессивных законов, в котором мы существуем. При этом фракция «Яблоко» настаивает, хотя пока и безуспешно, мы продолжим настаивать на том, чтобы законодательное собрание приняло обращение о необходимости отмены этих законов. Мы вносили проект закона, который вычеркивает само понятие иностранных агентов из законодательства. Этот проект трижды снимали из повестки дня, не желая его рассматривать. Мы сделали инициативу, которая запрещает пропаганду применения ядерного оружия. Мы же видим, что примерно по 5 раз в день там грозят ядерным ударом, там радостно потирая руки и полагая, что это что-то такое прекрасное, вот то самое оружие победы, которое поможет, наконец, достичь успеха. А мы считаем, что в ядерной войне победителей быть не может, и необходимо просто ввести наказание за призывы к применению ядерного оружия. Вот что мы делаем, и плюс мы занимаемся городскими проблемами, которые есть и которые никуда не делись в Петербурге. Это и наши платные парковки, которые расползаются по городу, как раковая опухоль, это комплексное развитие территории пресловутое, где людей могут начать просто в принудительном порядке выселять из их домов, или где большинство может принять решение о выселении меньшинства, что прямо противоречит конституционным нормам. Поэтому работы меньше не стало, ее стало больше. Больше ее стало, в частности, потому, что возникла еще проблема беженцев. Это огромная проблема на самом деле. Вот общее количество беженцев осенью прошлого года в Петербурге оценивалось где-то примерно в 7 тысяч человек. Я подозреваю, что сейчас их стало больше, потому что, как говорит Григорий Михнов-Войтенко, правозащитник и архиепископ Апостольской православной церкви, очень плотно занимающийся проблемой беженцев, в последнее время усилился поток беженцев из Херсона, из Запорожья, по понятным, в общем, причинам. И все эти люди здесь оказываются почти без всего и нуждаются в помощи. Очень-очень много у нас было и есть обращений, когда эти люди просят помочь им с устройством их жизни, а им надо детей в школы, в детские садики, им нужны какие-то пособия. И понятно, что если власть предоставила им гражданство, но не предоставила, например, возможности Петербурга зарегистрироваться, то нужно как-то решать ту проблему, иначе они оказываются бесправными. Сейчас мы вместе с моими юристами очень активно этим занимаемся.
Борис Владимирович, давайте отдельно про вопрос беженцев поговорим, просто это большая тема, действительно важная. А так как мы зашли с таких каких-то самых широких вещей, вот хотел бы, наверное, спросить то, о чем все, в общем-то, сейчас говорят в разных местах, на кухнях или на кухнях. Вы в чем видите сейчас, Борис Владимирович, надежду? Ну вот, потому что понятно, что конкретно от вас или конкретно там от кого-то другого, человек, который выступает против войны, ну, не зависит ее немедленное прекращение. Да, это зависит от каких-то других событий. А в чем вы видите надежду вот на ближайшее какое-то время или на, может быть, какую-то дальнюю перспективу?
Вот, Арсений, я каждый день встречаюсь на улице с людьми. Бывает в магазине, в автобусе, в метро, в дворе во время прогулки с собакой. Это не только депутатские приемы официальные. И самое частое, что я от них слышу, это благодарность за то, что есть люди, которые думают так же, как они, которые говорят вслух то, что они думают, которые могут там сказать это в СМИ, в социальных сетях, которые не поддерживают происходящее. И это дает людям возможность понять, что они не маргиналы, не отщепенцы, не какое-то ничтожное, статистически незначимое меньшинство, что они не одни. И вот мне дают надежду. Прощения. Вот эти разговоры с людьми как раз, потому что я понимаю, что очень многие не согласны с происходящим. Да, у них сегодня почти не осталось легальных способов на это происходящее повлиять. Но они стараются понять, что происходит, они критически это оценивают. И одна из моих задач – это им объяснять это. Вот функция просвещения оказывается необычайно важной в это время, потому что для любых перемен всегда есть два условия. Одно условие – это какие-то перемены происходят в самой политической элите, когда там начинают понимать, что что-то надо менять. Но второе важнейшее условие, и без него никакие перемены невозможны, это когда меняются общественные настроения. Если подавляющее большинство общества ничего менять не хочет, никакие перемены не случатся. А мне надежду дает то, что очень большое количество людей, а я общаюсь с людьми с самыми разными взглядами, они, в общем, понимают, что так дальше жить нельзя, что что-то не так, что нужно менять происходящее. Вот мне лично надежду дает это. И мне надежду дает то, что ведь однажды нечто похожее уже было. Мы говорили, по-моему, даже с вами, Арсений, в этом эфире, что лет там 40 назад, перед перестройкой, мы были уверены, что все происходящее – это навсегда. Вот никогда ничего не изменится. Через 10, через 20, через 30 будем жить так же, как живем сейчас. Но выяснилось, что это не так. И если мы один раз увидели такие перемены, то это значит, что мы увидим их и еще раз обязательно. Но для этого нужно, как говорит мой главный редактор в «Новой газете», а я не только депутат, я и действующий обозреватель «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии Ильчин Яблоко Дмитрий Муратов, «делай, что нужно, и будет, что нужно». Такая перефразировка известной фразы. Вот стараемся там делать, что нужно.
Но то есть каких-то все равно понятных механизмов, да, изменения всей этой ситуации вы не видите, я правильно понимаю?
Нет, почему? Я вижу механизм изменения ситуации в изменении общественного мнения. Я вижу этот механизм в том, чтобы люди просыпались, чтобы они бы пытались разобраться в происходящем. Я вижу этот механизм, между прочим, даже в таких выборах, какие есть сейчас. Потому что даже при всех избирательных законах, которые сейчас приняты, при всех ограничениях, которые есть, очень важно использовать любую избирательную кампанию для того, чтобы показать людям, что есть альтернатива политике, которая проводится. Вот, кстати, очень показательная история была недавно в Петербурге. Нас сформировали участковые избирательные комиссии. И вот в центральном районе Петербурга, где я три срока подряд избираюсь, и где там за Яблоко из-за меня голосуют от 20 до 30% избирателей, это, в общем, очень много, ни в одну участковую комиссию не включили представители партии Яблоко, которая является партией парламентской. И во многих других районах тоже произошло то же самое. Почему? Как это расценить? Очень просто. Это значит, что сама власть глубоко не уверена, что результат выборов предрешен. А в будущем году у нас муниципальные и губернаторские выборы. Значит, надо все зачистить, не допустить никаких независимых свидетелей электоральных преступлений. Ну, с другой стороны, это показывает, ну, там, кого там сама власть там считает своим главным противником, кого считает оппозицией. Тех, кого не пускают избирательные комиссии вот так в массовом порядке при такой зачистке. Очень много очень достойных людей согласились от Яблока пойти в участковую комиссию. Мы с огромным интересом общались с этими людьми и видим, что они тоже настроены на перемены, не согласны с тем, что происходит. И это очень важно. Они никуда не исчезли, эти люди. Вот нет обстановки, как нам пытаются внушить, массовое единство.
Так, а что эти люди могут сделать? Борис Лазаревич, вот что эти люди могут сделать? Ведь мы видим, что пока что критического большинства, даже за полтора года войны, антивоенного, которого еще готово действовать, не возникло. А что тогда этим людям остается?
Людям остается сохранять свои принципы и взгляды. Людям остается разговаривать с другими людьми об этом. Если они хотят участвовать в избирательных комиссиях, они могут сделать так, чтобы не подделывали итоги голосования, даже муниципального, например, которое предстоит. И люди могут сопротивляться злу всеми силами, какими возможно. Они могут поддерживать политических заключенных. Вчера на Шпалерной, у нас в офисе «Яблоко», был очередной вечер писем политзаключенным. Мы каждый месяц по всей стране такое проводим. И пишем письма там самым разным людям. Это и Владимир Карамуза, и Иван Сафронов, и Юрий Дмитриев, и Александра Скочеленко, и Мария Пономаренко, и Илья Яшин, и Алексей Навальный, между прочим. У нас на столе лежит информация вот о всех известных нам политзаключенных, которым можно написать, у которых известные адреса, и мы пишем им письма. Я вот, знаете, вот хочу в ответ на вопрос, что дает надежду, процитировать одну фразу, что «Яблоко сегодня остается последним оплотом свободомыслия и демократии в стране». Это написано в письме, которое позавчера пришло ко мне от Андрея Пивоварова, от политического заключенного, который находится сейчас в Карелии, в колонии, которого «Яблоко» выдвигало в Государственную Думу, который, к сожалению, получил там тюремный срок. Мы постоянно там с ним ведем переписку, и для Андрея очень важно, что такая вот ниточка у нас существует. Мы пишем письма и там Жене Беркович и Светлане Петричуку, две замечательные совершенно женщины, которые попали в детский изолятор, которым грозит довольно серьезный срок за спектакль, получивший там две золотые маски. Я каждый день практически созваниваюсь с Ниной Семеновной Катерли, очень известной писательницей, это бабушка там Жени Беркович и мама правозащитницы там Лены Эфрос, вот, Женя и ее дочь. И мы говорим о том, как можно помочь там Жене и Светлане. Ответ прост. Как можно больше об этом говорить, не давать о них забыть. Сейчас в СИЗО в Москве находится наш коллега из «Яблока» Василий Неустроев, выпускник знаменитой 610-й гимназии на Петроградской стороне. Человек абсолютно мирный, законопослушный, никогда не нарушавший ни единого закона. Ему предъявляют там 6 уголовных там статей. Это же абсолютно безумие просто. Но вот адвокаты сейчас делают все, что могут, потому что Василий, конечно, одна из самых последних и самых там жутких вот жертв таких политических репрессий, жутких в том смысле, что ничего абсолютно в его деятельности не давало ни малейшего повода для предъявления ему таких обвинений. Но, тем не менее, они есть. Значит, и ему тоже пишем письма, там, стараемся помочь, там, собираем там деньги на штраф. Это, опять же, ответ на вопрос, что можно сделать. Помогать тем, кто нуждается в помощи, поддерживать близких и друзей, не давать себе расчеловечиваться, потому что это, к сожалению, очень распространенный процесс в последнее время. Вот этим мы стараемся заниматься изо всех сил.
Раз мы об этом заговорили, что можно сделать, я также напомню, что можно поддержать и наш канал, и YouTube-канал «Ищем выход». Только благодаря вам, наши слушатели, мы и существуем. Здесь вот на экране и под видео на YouTube есть разные реквизиты. Пока это сделать еще довольно просто. Можно там по номеру телефона и по карточке Сбербанка перевести. И всякие другие более сложные, интересные схемы тоже есть. Спасибо за то, что нас поддерживаете. Это для нас важно. Борис Владимирович, подытоживая то, о чем вы говорили, в общем, я правильно понимаю, что сохранять себя не молчать, насколько это возможно, и все-таки ждать каких-то перемен, будь то перемены на фронте, будь то перемены в элитах Кремля и еще где-то там. Что, в общем, это примерно все, что сейчас остается.
Приближать те перемены, которые можно приближать, а это, главным образом, перемена в общественном мнении. Вот это возможно. Помните знаменитую молитву Билли Пилигрима из Курта Воннегута, знаменитого американского фантаста, что «Господи, дай мне силы, чтобы не вмешиваться в то, что я не могу изменить, дай мне мужество, чтобы вмешаться в то, что я могу изменить, и дай мне мудрость, чтобы я мог отличить одно от другого». Вот да, не на все сейчас можно повлиять. Безусловно, не на все, когда, как я уже говорил, необычайно высока там цена любого там сказанного слова, когда мы ходим в яблоке по тонкому льду и минному полю с завязанными глазами и не знаем, где рванет, потому что может рвануть на каждом шагу. Но вот когда мы получаем такие письма, как поцитированное мной письмо от Андрея Пивоварова, которого я знаю лет 20 примерно, это придает силу, потому что мы понимаем, что то, что мы делаем, мы делаем правильно. И когда, опять же, меня и моего коллегу Александра Шишлова и других там яблочников на улице благодарят за нашу позицию, за нашу работу, мы тоже понимаем, что там действуем правильно. Это не значит просто сидеть и...
Борис Лазаревич...
Это значит приближать то, что можно приближать всеми оставшимися легальными способами. А перемены будут обязательно. Я исторический оптимист, я в них верю. Я не могу сказать, когда. Я не футуролог, не предсказатель, и я не могу назвать точные сроки. Но я абсолютно точно могу сказать, что происходящее не вечно.
Борис Владимирович, как вы считаете, что происходящее все-таки на что больше завязано? На события внутри России или на события, которые происходят сейчас на фронте? Пока что-то не изменится в войне, ничего не изменится в России.
Я думаю, что это взаимосвязанные вещи, конечно. Конечно, то, что происходит внутри России, ну, в серьезной степени будет зависеть от того, что происходит вне, что происходит в зоне боевых действий. Но я хочу сказать тем, кто нас смотрит и слушает, что решение проблемы не придет на поле боя. Я не разделяю оптимизм тех, кто полагает, что возможно какие-то решительные изменения обстановки, все рухнет, там режим рухнет, и вот тут-то и начнутся перемены и светлое царство. Я полагаю, что все это может продолжаться еще очень долго. Вот я перед этим эфиром посмотрел выступление Дмитрия Муратова на медиафоруме, и он там очень жестко высказался относительно тех, кто из безопасных мест и издалека призывает к неуклонному продолжению боевых действий. Он сказал, что блогеры и коммунисты гонят чужую армию в бой, как будто они болельщики на стадионе «Ноукамп». И единственный выход на взгляд яблока, тут я вовсе не только свою позицию излагаю, это то, о чем мы говорим, начиная с 24 февраля 2022 года. Это соглашение о прекращении огня и переход к переговорам, чтобы говорили политики и дипломаты, а не пушки. И наша позиция основана на очень простой вещи, на том, что человеческая там, жизнь является высшей ценностью. А каждый день, вот каждый день мы видим, что люди гибнут. Каждый день новые жертвы, каждый день новые разрушения. И все равно когда-то придется остановиться. Так, может быть, лучше раньше начать.
Да ведь это же решать, наверное, не партии яблоко, да? Это же, решать, наверное, решать украинцам в первую очередь.
Вообще, там задача партии яблоко – это сказать, что мы считаем правильным. И в первую очередь, естественно, обратиться там, к российским властям. Мы там российские политики, мы работаем в России, мы из России никуда не уехали, и мы обращаемся к российским властям. Услышат они нас или нет, не знаю, но наша задача – это говорить. Потому что вот обязанность говорить то, что считаешь нужным, это одна из главных задач, на самом деле, политика. Не просто повторять то, что мы слышим от властей, а говорить то, что мы считаем нужным. Да, это влечет риски, да. Вот несколько дней назад было феерическое выступление депутата Михаила Делягина в Государственной Думе. Очередным требованием закрыть партию яблок. Знаете, я скажу неожиданное. Я депутату Делягину, к которому я отношусь, в общем, довольно иронически, потому что обычно его прогнозы этого якобы крупнейшего экономиста там никогда не сбываются, я очень ему благодарен. Потому что впервые за последние годы с трибуны Государственной Думы были довольно подробно изложены программные документы и позиции партии «Яблоко» на всю страну. Очень многие СМИ, в том числе совершенно лояльные, это все транслировали. А это очень важно. Вот граждане пусть сами теперь решат, какая позиция соответствует их интересам. И я думаю, что найдутся и граждане, которые решат, что, оказывается, партия «Яблоко» это говорит то, о чем они думают и сами. Это, правда, не первый уже призыв. До этого, по-моему, в марте еще один депутат Госдумы Николай Новичков тоже требовал закрыть яблоко. Кстати, вот, не могу не отметить, что оба этих депутата представляют партию «Справедливая Россия». Это большой привет сторонникам умного голосования, которых они считали альтернативой единороссам. Но сегодня же эта партия себя представляет просто уже даже не жалкое, я бы сказал, отвратительное зрелище, где Сергей Михайлович Миронов прошел такой большой там, творческий путь от геологического молотка в юности до пригожинской кувалды. И когда читаешь его твиттер, его публичные заявления, в общем, я начинаю понимать, что такое отрицательная эволюция. Могут ли нас закрыть? Мне очень часто.
Борис Лазаревич, нам нужно сейчас прерваться. Мы поговорим про это буквально через несколько минут. Мы сейчас должны...
Могут ли нас закрыть? И продолжим после перерыва.
Да. А я сейчас, на самом деле, уточню точно, будет ли перерыв, потому что я тут понял, что мне не сказали, будет ли перерыв или нет. Поэтому давайте мы, кстати, продолжим еще все-таки беседовать на эту тему. Если мне скажут, что перерыв будет, значит, будет. Если скажут, что не будут, значит, не будут. Я тут человек... подневольный и изменить ничего не могу. Борис Владимирович, все-таки да, тогда про закрыть или не закрыть. Ждете закрытия яблока или нет?
Нас могут закрыть в любой момент. Мы прекрасно это понимаем.
Так, повесим драматическую паузу, перерыв будет. Уходим на перерыв.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым. Все как плюс. Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям. За это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогает. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Одиннадцать часов 32 минуты в Петербурге. Еще раз всем привет. Меня зовут Арсений Веснин. Это YouTube-канал «Ищем выход», YouTube-канал журналистов «Эхо Москвы» в Петербурге. Друзья, напомню вам, тем, кто смотрит нас на YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк. Это важно для продвижения видео, для поддержания жизни канала. Донаты тоже важны. И спасибо за то, что вы их присылаете. Мы работаем, в общем-то, благодаря вашей поддержке. Борис Вишневский, петербургский депутат, у нас сегодня в гостях. Борис Лазаревич, прервались мы на том, что партию «Яблоко» могут закрыть. Объясните.
Могут. Как только будет дана соответствующая команда, могут закрыть. Мы прекрасно это понимаем. Для этого нам не нужно никаких отдельных действий. Достаточно внимательно прочесть наши программные документы и наши решения. И повод немедленно будет найден. Но это не причина для того, чтобы мы прекращали бы работать. Вот пока нас не закрыли, мы работаем. Да, мы понимаем, что каждый день деятельности партии может оказаться последней. Мы же видим, как людей объявляют иноагентами, организации нежелательными. Мы видим, что эти там снаряды падают все ближе. Мы видим, что даже высокий статус в «Яблоке» никак не защищает от получения того же статуса иноагента. У нас вот два члена политкомитета, это Светлана Ганушкина и Лев Шлосберг, получили это клеймо, естественно, без каких бы то ни было оснований. Хотя вот основания приклеивания этого клейма Шлосберга я не могу не процитировать в этом эфире, чтобы те, кто нас смотрит, оценили бы их абсурдность. Шлосберга ввели иноагентом за то, что он распространял негативное мнение о решениях, принимаемых органами власти Российской Федерации. Я хочу сказать, что вообще-то право на любое мнение, в том числе и критическое, о деятельности органов власти, пока еще записано в Конституцию. Эту норму пока еще оттуда не вычеркнули. Да, я понимаю, что, конечно, при желании за два дня в трех чтениях, но пока она там есть. И там пока не написано, что гражданин обязан решительно поддерживать и одобрять все, что делает власть, и не смеет сказать слово «против». Но, тем не менее, вот по этим основаниям Шлосберга ввели иностранным агентом. Моя коллега Эмилия Слабунова, тоже член политкомитета, депутат законодательного собрания Карелии, уже по этому поводу сказала, что это что же это такое за иностранное государство так влияет на Шлосберга и так озабочено процветанием Псковской области, процветанием России, защитой прав человека у нас в стране. Потому что все-таки мы знаем очень мало таких людей, как Лев и как Светлана Труганушкина, которые в такой степени готовы помогать людям, в такой степени там любят свой город и свою страну, и в такой степени заботятся всем, о чем могут позаботиться. Естественно, это абсолютный абсурд, но, тем не менее, этот абсурд мы наблюдаем. И мы понимаем, что существование этого яблока длится ровно до тех пор, пока вот где-то не будет отдана некая там команда, что уже хватит их терпеть, прикройте, надоели.
А почему эту команду до сих пор не отдали, Борис Лазаревич?
Это не ко мне вопрос, Арсений. Уж точно. Я могу сказать, какому человеку можно задать этот вопрос, но я не уверен, что на вопрос канала «Ищем выход» он пришлет ответ. Не задумываемся, почему ее не отдали до сих пор. Мы понимаем, что она может быть отдана, но это не повод, чтобы не работать, чтобы не делать все, что можно для своих там граждан, ну и чтобы, вот, как помните у Анны Ахматовой, быть с моим народом там, где мой народ в несчастье был. Кстати, если уже я про Ахматову вспомнил, сейчас ищут, якобы, надеюсь, что ищут мемориальную доску Анне Ахматовой, которая таинственным образом пропала в Петербурге со здания крестов. Это то место, куда Анна Андреевна приходила, где сидел ее сын, знаменитый писатель, этнограф и историк Лев Николаевич Гумилев. Стояло там 300 часов, как написано у него в Реквиеме, и строки из этого Реквиема, они как раз на этой мемориальной доске и приведены. Вот я написал губернатору Беглову и гендиректору компании «Дом РФ» Виталию Мутко, потому что этой компании сейчас отдали этот комплекс крестов, то, пожалуйста, вообще найдите доску, верните на место. Ну, очень тревожный был звоночек, потому что, ну, с одной стороны, каждый день новые политические репрессии, а с другой стороны, уничтожение памяти о старых. Ведь не только с этой доской это связано. И в Петербурге, и в Москве большие проблемы с табличками проекта «Последний адрес». Я думаю, что те, кто нас смотрит, знают, что это за проект. Это когда небольшие такие металлические таблички вешают на доме, откуда увели или увезли в последний путь жертв сталинских репрессий. В Москве там 8 табличек исчезло за последние дни. У нас в Петербурге в свое время 16 табличек убрали до Довлатовского дома на Рубинштейна. До сих пор не могут вернуть назад. И вот это такое очень тревожное совпадение, потому что, конечно, тем, кто реализовывает нынешние политические репрессии, очень хочется в первую очередь стереть память о старых, ну и уничтожить тех, кто эту память хранит. Это я к вопросу о деле Юрия Алексеевича Дмитриева, главы Корейского мемориала, который получил совершенно чудовищный там срок. Я и коллеги по яблоку, у него были несколько раз на суде. Вот мы стараемся помогать, как можем. Тоже...
Борис Лазаревич, все-таки я вот вернусь к теме возможного, да, или пока еще все-таки неосуществимого, но возможного закрытия яблока. У вас есть план, если партию ликвидируют?
Есть, конечно. Но я не буду здесь в эфире озвучивать этот план. Я не хочу облегчать там жизнь там нашим оппонентам и недоброжелателям, но, естественно, мы просчитываем все возможные варианты действий. Но пока у нас есть возможность работать, мы работать будем. И будем работать для людей, мы, собственно, ведь для них и трудимся, и для них остаемся. России.
Хорошо, Борис Александрович. Еще вот вопрос. Вы когда стали говорить, да, о возможном закрытии, да, об этих выступлениях депутатов Госдумы, о том, что яблоко надо закрывать, вы не и там очередной раз укололи, да, авторов умного голосования, ну, то есть там Алексея Навального и его команду, потому что вот они, значит, проводили такую кампанию умного голосования, призывая голосовать там не за единороссов, укололи их. Это как бы один такой, да, маленький укол и с вашей стороны, да и вообще со стороны разных оппозиционеров, да. Оппозиционеров, на самом деле, это не так много видных, да, и каких-то политиков, за которыми наблюдают люди, ну сколько? Несколько десятков, несколько сотен. И вот уже полтора года все эти политики практически не могут себя никогда удержать в том, чтобы не уколоть друг друга. И вы же понимаете, что ваши избиратели, наверное, сейчас те люди, которые выступают против войны, и это их главная мысль и главное желание поддержать тех, кто выступает против войны, что эти люди, ваши избиратели, наверное, мне кажется, очень сильно устали. Вот вы здесь укололи Навального, Навальный где-нибудь уколол яблоко, Гудков уколол, не знаю, там, Каспарова, Каспаров уколол Ходорковского, все переругались с командой Навального, и так вот, а, еще есть Максим Кацев, Кац и Михаил Светов, да, и вот, значит, все друг друга постоянно колят. Вот избирателям-то это же надоело-то до чертиков уже, если честно. Зачем вы продолжаете это делать?
Я не встречал избирателей, которым это надоело. Вот я, наоборот, встречаю избирателей очень часто, которые говорят, что да, мы понимаем, что критикуя вот этот принцип умного голосования, вы были правы. Ведь эта критика не направлена на то, чтобы уколоть там, того же там, Навального или его сторонников. А направлена на то, чтобы не повторять ошибку. Когда мы старались объяснить все, что можно относительно этого умного голосования, пытались объяснить, что нельзя поддерживать одну путинскую партию вместо другой, было совершенно понятно, что те, кроме Яблока, партии, идущие на выборы Государственной Думы, и сейчас там находящиеся, они полностью поддерживают Путина и его политику, это ложный выбор, это не альтернатива. Это невозможно там, так себя вести. На мой взгляд, все доказательства верности нашего подхода сейчас продемонстрируют. И я надеюсь, что когда будут проходить следующие выборы, то уже вот таких там глупостей не повторится. Но чтобы глупости не повторялись, они, к сожалению, иногда надо напоминать. Потому что у многих очень короткая память, и я абсолютно не исключаю, что опять может вылезти какой-нибудь похожий принцип. Только, условно говоря, вместо «Справедливой России» будут какие-нибудь новые люди. Хотя, как вы понимаете, вместо второго слова мне не хочется произнести совсем другое, даже немножко с ним созвучное, но не подходящее для эфира. Потому что я вижу, какую политическую позицию занимает эта партия в Государственной Думе у нас в законодательном собрании. Это просто младшие братья «Единой России». Можно на голосование посмотреть. И смысл того, о чем мы говорим, знаете, люди ведь понимают только на примерах, на конкретно. И если они видят, что депутаты от якобы альтернативы «Единой России» там сегодня полностью поддерживают Путина и призывают закрыть яблоко, то, может быть, у них что-то в сознании изменится. И в следующий раз, когда их будут призывать там, действовать по принципу «лишь бы не прошла там чума, проголосуем за холеру», они задумываются. Вот это единственная цель, с которой я иногда, хотя и не часто, надо сказать, в последнее время об этом вспоминаю, потому что, конечно, есть и более важные вещи. Но подчеркивать такие вещи мне представляется необходимым.
Просто выглядит это, мне кажется, в глазах многих, может быть, вы встречаете других избирателей, а я включаю других избирателей, в том числе и партии «Яблоко», и общаюсь с ними, как все равно какие-то старые обиды, неразрешенные конфликты, но все это из того прошлого, которое осталось до 24 февраля 2022 года. Да, сейчас другая реальность. А вот такие уколы, как будто бы такое ощущение создается, они, наоборот, не помогают объединиться людям, которые выступают против войны. У них могут быть разные политические взгляды, но, наверное, самое важное то, что они сегодня против войны. Они все равно как-то, да, продолжают поддерживать вот эту вот напряженность, в общем-то, среди единомышленников, а эта напряженность вызывает раздражение и вряд ли помогает какому-то конструктиву.
Это не обида, это не конфликт, это принципы. Это разные вещи. Мы ни на кого не обижены, ни с кем в конфликте не находились. Всю избирательную кампанию 2021 года, которая началась с известной статьи Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев, где, собственно, была изложена вся его последующая политическая программа вплоть до специальной военной операции, всю избирательную кампанию мы вели под антивоенными лозунгами. А все остальные партии были за Путина и за партию Путина, и за справедливую Россию, и за коммунистов, и за новых людей, голосовали как за партии Путина. Кстати, я хочу напомнить, что список «Единой России» возглавляли министр обороны и министр иностранных дел, по своей риторике мало чем отличавшийся от министра обороны, а точнее министра нападения, как его иронически иногда называли. Что, было непонятно, что будет дальше? Было совершенно понятно. Но единственной партией, которая выступала с антивоенными лозунгами в кампании 2021 года, были мы. К сожалению, этого не услышали. И сейчас хочу спросить, нам надо было объединяться с теми, кто призывал тогда поддержать справедливую эту Россию или коммунистов? Посмотрите, потом они...
Я говорю про сегодняшний день. Ведь это то, что вы говорите, это важно, но ведь это же действительно прошлая какая-то реальность.
Тот, кто не помнит прошлого, обречен на его повторение. Это очень известная поговорка. И, к сожалению, очень много раз это реализовывалось. Когда о прошлом забывали, все повторялось, потом опять наступали на те же грабли. Сейчас мы готовы работать, поддерживать и сотрудничать со всеми, кто поддерживает позицию, с которой мы выступаем. Соглашение о прекращении огня, прекращение гибели людей. Вот это та платформа, на которой надо объединяться, это платформа ценности человеческой жизни. Кто согласен, пожалуйста, он наш единомышленник, он наш возможный партнер. А кто хочет до победного конца, тот, простите, нет. Потому что это совсем другое отношение к ценности человеческой жизни. Все крайне просто.
А если человек, да, или там политик считает, что вопрос о прекращении огня должен решаться украинцами, а не российскими оппозиционерами, что российские оппозиционеры могут требовать от российских властей только прекратить эту войну, ну и, наверное, отступить с захваченных территорий, а вопрос как бы немедленного прекращения огня, это вопрос остается за украинцами, собираются ли они оставить территорию России, или они хотят отвоевать ее обратно, как свою территорию.
Прекращение огня не может быть односторонним. Это двусторонний процесс. И ничего последующее невозможно без него. Любые вопросы могут обсуждаться на переговорах после заключения соглашения о прекращении огня. Вот все, что угодно может обсуждаться, никто не формулирует никаких предварительных условий. Да, к сожалению, мы сегодня видим, что российская власть, а мы к ней только и можем обращаться, она совершенно на это не настроена. Никаких предложений никогда о соглашении прекращения огня от президента Владимира Путина не звучало. Это реальный факт. Это, кстати,
и вряд ли прозвучит.
Не знаю. Но это реальный факт, и это, кстати, ответ тем нашим критикам, которые периодически говорят, что предлагая соглашение прекращения огня, это же выгодно Путину, это же ему нужно. Я обычно не спрашиваю, вы Путина представляете в данном случае? Он вам это сообщил? Он вас уполномочил об этом проинформировать общество? Никакие действия Путина не показывают сейчас, что он на это настроен. Предложений таких не звучит. Но это не значит, что мы не должны их выдвигать, эти предложения. Потому что мы говорим...
Александр, можно один момент уточню? Все-таки по этой Позиция, честно, я правда не до конца понимаю. Я тут ничего не задаю никаких там сложных вопросов. Я правда не до конца понимаю, почему вы требуете прекращения огня здесь. Смотрите, вы требуете прекращения огня того, чего не хочет сейчас Путин, как вы говорите, чтобы просто на нынешних рубежах война закончилась, остановилась, начались переговоры.
Европейские страны должны участвовать в обсуждении.
Борис Владимирович, сейчас договорю, Борис Владимирович, договорю, и вы ответите, хорошо? Вы требуете вот прекращения огня, замораживания конфликта вот прямо сейчас. Это то, чего не хочет Путин, как вы считаете. Но почему вы не требуете, чтобы Путин вывел свои войска с захваченной территории? То есть вы требуете, чтобы сейчас все остановилось на тех территориях, которые уже захватили российские войска. А вы не требуете, чтобы прямо сейчас все закончилось на границах России, там, 91-го года. Почему? Я не понимаю, почему так.
Мы требуем того, что мы считаем сейчас вполне реальным на самом деле. Несмотря на то, что мы не видим пока признаков у российских властей, что они готовы это поддержать. Вот это первое и необходимое реальность. Никакие другие действия невозможны без того, чтобы перестали бы стрелять. Это все, о чем вы говорите, это все предмет дальнейших обсуждений и переговоров. Я не знаю, чем закончатся эти переговоры. Но люди гибнут, перестанут. Вот я приводил пару раз в эфире, на мой взгляд, очень важный пример. Много раз охаянные Минские соглашения. Вы посмотрите на график, сколько людей погибало до заключения соглашений, сколько после, каждый год. Увидите резкий спад на 2-3 порядка. Да, не был реализован потенциал соглашений, да, не было политической воли потом сделать необходимые следующие шаги для регулирования конфликта, хотя план этого регулирования Григорий Явлинский передавал президенту Путину, разработанные там яблоком, там были совершенно конкретные вещи написаны. Но тем не менее, несколько лет число жертв было гораздо меньше, чем во время активной фазы боевых действий 2014-2015 года. Я думаю, что те люди, у которых там кто-то из родных и близких погиб или был ранен вот сейчас, в эти последние полтора года, они, я думаю, что вполне позитивно отнеслись бы к предложению заключить соглашение о прекращении огня, чтобы не было бы новых жертв. И те, кто ждет возможной мобилизации, и те, кто ждет сейчас, ну не с ужасом, скажем, но с огромной тревогой 1 октября, когда Министерство обороны планирует запустить электронный там реестр повесток для призыва, по которому через неделю после того, как товарищ майор внес компьютерную информацию или записал в журнальчике, что вам послали повестку, считается, что вы ее получили. Вам закрывают выезд из страны, отбирают заграничный паспорт, потом запрещают распоряжаться своей собственностью и управлять автомобилем. Вот те люди, которым это грозит, я думаю, что они совсем иначе оценивают предложение о том, чтобы согласились прекратить огонь и начали разговаривать, потому что люди не будут погибать. А о чем договорятся? Вот о том и договорятся. Это невозможно предсказывать. Но без прекращения огня не будет ничего. Это sine qua non по латыни. Это непременное условие.
Друзья, хотел бы еще раз напомнить, что мы существуем благодаря вашим донатам. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Под видео здесь есть реквизиты, на самом видео тоже есть реквизиты. Нас легко поддержать. Любая сумма нам важна и приятна. Спасибо за то, что вы это делаете. Спасибо за то, что вы не забываете. Я верю, что вы не забываете про лайки. А, Борис Владимирович, у нас 5 минут остается. Я бы все-таки хотел продолжить, потому что, честно, все равно я не до конца понимаю вашу логику. Вы даже приводите в пример Минские соглашения. Ведь Минские соглашения – это пример того, как военный конфликт заморозили, как не решили территориальный спор. И в итоге это все прорвалось в жуткую войну с сотнями тысяч убитых. Прорвалось полтора года назад. Именно нерешенный территориальный спор, именно замораживание конфликта. Это первый момент. Второй момент. Вы говорите о том, что главное остановить убийство людей. С этим никто не может спорить, это правда. Но как людей... В каком варианте, скорее всего, погибнет в будущем меньше людей? Когда российские войска страны-агрессора выйдут с территории, которую они захватили, и вернутся в какие-то давно решенные границы? Или когда они останутся на территориях, даже прекратят, сейчас и скажут, мы сейчас прекратим стрелять, да, но они останутся на захваченных территориях. В каком из этих случаев меньше погибнет людей? Мне кажется, ответ очевиден. И поэтому, честно, не понимаю до конца позицию Яблока.
Мне тоже кажется, что ответ абсолютно очевиден. Меньше людей погибнет в том случае, если прекратят огонь и начнут разговаривать. И если во время этого разговора будет политическая воля больше не стрелять. Решать вопросы политическими, дипломатическими, а не военными средствами. Это не означает, я еще раз подчеркиваю, ни в одном заявлении решения Яблока это не написано, что у всех должно остаться то, что есть сейчас. Это не означает признание территориальных изменений. Это не означает никак, что там никто никуда не уйдет. Это означает только одно, что перестанут стрелять. И Минские соглашения свою положительную роль сыграли в том, что гибло меньше людей. Ужас в том, что политики, вместо того, чтобы действовать в духе Минских соглашений и соблюдать их через несколько лет, ну, как мы знаем, поступили совсем иным образом. Но это было не предрешено. И, между прочим, вот если бы в 2021 году больше там, людей поддержало антивоенную позицию, то, возможно, и настроения властей и решения оказались бы другими. А когда Путин увидел, что у него в Думе только те, кто все поддерживает единогласно, ну, конечно, значит, можно делать все в этой ситуации, никаких проблем. Никто не встанет и не скажет «нет». Поэтому для меня тоже абсолютно очевиден этот вопрос. Но, конечно, это не один шаг нужен, а несколько. Вот не просто соглашение прекращения, а дальше политическая воля, чтобы не возобновлялись боевые действия, чтобы дальше все вопросы решались путем переговоров. Мне кажется, что это и есть единственная возможная позиция для тех, для кого там цена человеческой жизни. Для Яблока она, повторяю, является там ценностью высшей. Потому что можно вернуть все, кроме жизни.
Вот жизнь... Борис Лазаревич, вы сами говорили, что нужно, даже если ты не можешь ни на что повлиять, нужно говорить то, что ты считаешь. Правильно? Вот мы говорили... сами говорили это, наверное, 15-20 минут назад. Я верю вам, я не понимаю, почему вы считаете, что нужно просто остановить войну, а просто заморозить конфликт, а не извиниться и уйти с другой стороны. Ну, мы понимаем, что и так мы не можем повлиять вот конкретно на решение. Вот мы говорим по совести, да? Вот по совести. Почему Яблоко считает, что нужно не извиниться и выйти из Украины, а нужно просто заморозить, а дальше о чем-то разговаривать?
Давайте не употреблять слово «заморозить». Мы говорим о другом, что все стороны договариваются, что перестают стрелять и убивать. А все остальное – это предмет переговоров. Дальше мы не можем ничего предписывать и ничего требовать. Вот мы считаем, вот такой первый шаг необходим. А если он будет сделан, то тогда можно будет обсуждать и думать, какие будут следующие. Но без него не будет ничего. Пока не будет прекращен огонь, там никто никуда не уйдет, никто
Борис Лазаревич,
не перестанут погибать люди.
На этом мы должны сегодня закончить, к сожалению. Я думаю, что эти дискуссии, споры еще все равно продолжатся. Спасибо вам за то, что вы... Нам пришли, спасибо за ваше особое мнение. У нас в гостях был Борис Вишневский. Меня зовут Арсений Веснин. Закончилось у нас время, Борис Лазаревич. К сожалению, должны заканчивать. До свидания.
Всех благ.